Глава 18. Влюбленный в Розу. Едва Роза произнесла эти утешительные слова Корнелию, как послышался на лестнице голос, спрашивающий у Грифа, что случилось.
«Батюшка», — сказала Роза, — «вы слышите?»
«Что?»
«Господин Яков кличет вас, он беспокоится».
«Здесь так шумели», — заметил Гриф, — «что могут подумать, уж не убил ли меня здесь этот ученый». «Ой, что за возня с этими учеными! Извольте отправляться, сударыня!» — сказал он, указывая Розе пальцем на лестницу, и потом, затворивши дверь, прибавил: «Сейчас, приятель Яков!»
И Гриф вышел, уводя с собой Розу и оставляя посреди уединения и глубокой горести несчастного Корнелия.
«О, ты мой убийца, старый палач!» — прошептал он. «Я не переживу этого».
И бедный заключенный слег бы больным от всей этой горести без ангела-утешителя, посланного ему провидением на пути его жизни в лице Розы. Вечером молодая девушка пришла. Ее первой заботой было известить Корнелия о том, что ее отец не противился более тому, чтобы он выращивал цветы.
«А почему вы это знаете?» — сказал жалобно заключенный молодой девушке.
«Я знаю, потому что он это сказал».
«Вы, может быть, меня обманываете?»
«Нет, он раскаивается».
«Но уже поздно».
«Это раскаяние не пришло ему само собою».
«А как же оно пришло?»
«Если бы вы знали, как его бронил его приятель».
«А, господин Яков, так стало быть, он все еще с вами?»
«Да, он остается с нами сколько может более».
И она так улыбнулась, что легкое облако ревности, отуманившее чело Корнелия, рассеялось.
«Как это случилось?» — спросил узник.
«Он стал спрашивать моего отца, и батюшка рассказал ему за ужином приключение с тюльпаном, или лучше сказать, с луковицею, и его славный подвиг, когда он раздавил ее».
Корнелий испустил вздох, похожий на стенание.
«Если бы вы видели в эту минуту господина Якова», — продолжала Роза. «Право же, я думала, что от него загорится крепость. Его глаза сияли подобно двум факелам, волосы стали дыбом, кулаки сжались. Я думала с минуту, что он готов задушить батюшку».
«Вы это сделали?» — вскричал он. «Вы раздавили луковицу?»
«Конечно», — ответил мой отец.
«Это ужасно!» — продолжал он. «Это подло! Вы сделали преступление!»
Мой отец оставался в недоумении.
«Разве вы тоже сошли с ума?» — спросил он у своего приятеля.
«О, этот господин Яков достойный человек», — прошептал Корнелий. «Честный человек. У него редкое сердце». «Надо признаться, что трудно было поступить грубее, чем он поступил с отцом моим», — прибавила Роза. «Это было настоящее отчаяние. Он повторял ежеминутно: «Раздавить, раздавить луковицу! О, боже мой, раздавить!» «Но у него была она не одна?» — спросил он, обращаясь ко мне.
«Он спросил это», — сказал Корнелий, напрягая внимание.
«Вы думаете, что у него она была не одна?» — сказал мой отец. «Хорошо, мы отыщем и другие».
«Вы отыщете и другие!» — вскричал Яков, взявший моего отца за ворот.
Но он выпустил его в ту же минуту.
«Что же сказал молодой человек?» — спросил он, обратившись ко мне. «Я не знала, что отвечать, потому что вы мне столько раз повторяли не открывать принимаемого вами участия в этой луковице. По счастью, батюшка вывел меня из затруднения».
«Что он сказал? Он взбесился».
«Как ему было не сердиться?» — сказала я. «Вы поступили с ним так несправедливо и грубо».
«Тьфу, пропасть! Да вы с ума сошли!» — вскричал в свою очередь мой отец. «Большое несчастье раздавить луковицу. Их продают сотнями за один гульден на горкумском рынке».
«Ну, может быть, те не так ценны, как это», — заметила я неосторожно.
«Что же обнаружил Яков при этих словах?» — спросил Корнелий.
«Должен признаться, что при этих словах мне показалось, как будто молния вылетела из его глаз».
«Да», — заметил Корнелий, — «но это не все. Не сказал ли он чего-нибудь?»
«Поэтому, прекрасная Роза», — сказал он нежным голосом, — «вы полагаете, что это была ценная луковица?» Тогда я увидела свою ошибку.
«Почему я знаю?» — отвечала я небрежно. «Разве я знаю толк в тюльпанах? Я знаю только, так как мы осуждены проводить жизнь с заключенными, что для узника всякое занятие дорого. Этот бедный господин Ван Бирль утешался своей луковицей, поэтому я и говорю, что несправедливо лишать его этого утешения».
«Ну, во-первых, — заметил мой отец, — любопытно было бы знать, как добыл он эту луковицу».
Я отворотилась, чтобы избежать взгляда моего отца, но встретила глаза Якова. Он, казалось, хотел прочесть мысль мою в самой глубине сердца. Движения неудовольствия часто избавляют от ответа. Я пожала плечами и отправилась к двери, но одно слово, как тихо ни было произнесено оно, остановило меня. «Черт возьми», — сказал Яков моему отцу, — «это вовсе не трудно».
«Как же это?»
«Обыскать его, и если у него есть другие луковицы, мы найдем их, потому что обыкновенно их бывает по три».
«Их бывает по три», — вскричал Корнелий. «Он сказал, что у меня их должно быть три?»
«Вы понимаете, что это меня поразило? Я обернулась, они были так заняты, что не обратили внимания на мое движение».
«Но», — сказал мой отец, — «может быть, его луковицы не с ним?»
«Тогда велите ему выйти под каким-нибудь предлогом, а я тем временем обыщу комнату».
«О, заметил Корнелий, — «ваш господин Яков большой негодяй».
«Мне самой кажется».
«Послушайте, Роза», — продолжал Корнелий в задумчивости.
«Что?»
«Не говорили ли вы мне однажды, когда вы готовили вашу гряду, что этот человек подсматривал за вами?»
«Да».
«Что он прятался за Бузиною?»
«Это правда».
«Что он мог счесть каждый ваш удар лопатой?»
«Все до последнего».
«Роза!» — вскричал Корнелий бледнее.
«Что с вами?»
«Он подсматривал не за вами».
«Но за кем же?»
«Он влюблен не в вас».
«В кого же?»
«Он подсматривал за моей луковицей. Он влюблен в мой тюльпан».
«О, может быть и правда!» — вскричала Роза.
«Хотите ли вы в этом увериться?»
«Но каким образом?»
«О, это нетрудно».
«Говорите».
«Пойдите завтра в сад. Постарайтесь, чтобы, как и в первый раз, Яков знал, куда вы идете. Постарайтесь также, чтобы, как и в тот раз, он следовал за вами. Притворитесь, что вы посадили луковицу. Выйдите из сада, но посмотрите из-за двери, и вы увидите, что он будет делать».
«Хорошо, но потом...»
«Потом...» «По его действиям и мы будем действовать».
«Ах»,
— сказала, вздыхая, Роза,
— «вы очень любите ваши луковицы, господин Корнелий».
«Надо сказать правду»,
— сказал заключенный со вздохом,
«что с того дня, как ваш батюшка раздавил эту бедную луковицу, во мне, кажется, умерла половина жизни».
«Ну», — сказала Роза, — «не хотите ли вы попробовать еще что-нибудь?»
«Что же?»
«Не хотите ли вы принять предложение моего отца?»
«Какое предложение?»
«Он обещал вам сотню луковиц тюльпанов».
«Это правда».
«Возьмите у него две или три из них, и между ними вы вырастите вашу третью луковицу».
«Да, это было бы хорошо», — сказал Корнелий, нахмурясь. «Если бы ваш отец был один, но этот Яков, который подсматривает за нами».
«Ах, правда». «Однако подумайте, я вижу, что так вы лишаете себя большого развлечения».
И она произнесла эти слова с улыбкой и не без примеси насмешки. Корнелий точно задумался. Видно было, что он боролся с сильным желанием. «Ну нет!» — вскричал он, как древний стоик. «Это была слабость, глупость, даже подлость. Если бы я согласился подвергнуть опасностям гнева и зависти нашу последнюю надежду, я был бы недостоин прощения». «Нет, Роза, нет. Завтра мы подумаем, что делать с вашим тюльпаном, и вы будете ходить за ним, следуя моим наставлениям. Что же касается до третьей луковицы...» Корнелий глубоко вздохнул. «Берегите ее в своем шкапе. Берегите так же, как скупец бережет свой первый или последний червонец, как раненый дорожит каплей своей крови. О, берегите ее, Роза! Что-то говорит мне, что в ней заключается наше спасение и что в ней наше богатство.
Сберегите ее, если бы и огонь небесный упал на Лувестейн.
Поклянитесь мне, Роза, что вместо ваших перстней, ваших драгоценностей, этой прекрасной золотой повязки, так хорошо окаймляющей ваше личико, вы броситесь прежде всего к этой последней луковице, в которой заключается мой черный тюльпан».
«Будьте покойны, господин Корнелий»,
— сказала Роза с грустью, смешанной с кроткой торжественностью.
«Ваше желание мне закон».
«И даже», — продолжал молодой человек, разгорячаясь все более и более, «если вы заметите, что вас преследуют, подсматривают за вашими движениями и что ваши слова возбуждают подозрения в вашем отце или этом ужасном Якове, которого я ненавижу, тогда, Роза, пожертвуйте мною сейчас же».
«Хотя я живу только вами, хотя вы для меня одна на свете, но пожертвуйте тогда мною и нашими свиданиями».
Роза почувствовала, как сжалось ее сердце в груди. Слезы брызнули из глаз ее.
«Увы»,
— сказала она.
«Что же?» — спросил Корнелий. «Я вижу одно только».
«Что же вы видите?»
«Я вижу»,
— сказала молодая девушка, давая волю своим рыданиям.
«Я вижу, что вы так привязаны к своим тюльпанам, что в вашем сердце не осталось более места для другого чувства».
Сказавши это, она убежала. По уходе молодой девушки Корнелий провел этот вечер и эту ночь как нельзя хуже. Роза была на него сердита, и она была права. Может быть, она не придет более навестить своего узника, и он не услышит ничего ни о Розе, ни о своих тюльпанах. Должно признаться, к ущербу нашего героя и садоводства, что из двух этих привязанностей Корнелий сожалел более о любви Розы. И когда около 3 часов утра он уснул, разбитый усталостью, мучимый совестью, терзаемый раскаянием, большой черный тюльпан уступил первое место в его сновидениях прекрасным голубым глазам белокурой фрисландки.